Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. «Права человека при вертикали». Так сегодня назвала я программу. И говорить мы будем о том, почему Совет по правам человека при президенте обрел новые полномочия, новых членов и новое название. И помогут ли эти нововведения гражданскому обществу. Вот о том, как все это происходило в Екатеринбурге и что из этого следует, мы сегодня и будем говорить с членом этого самого Совета, журналистом, и экономистом Ириной Ясиной. Здравствуйте, Ирина. И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте. Как-то смотрите вы на меня, Ира.
Нет, я хочу сказать добрый вечер и боюсь прервать.
Понятно. То я думаю, может, что неправильно говорю. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну и вот первый вопрос, конечно, как это в этот раз было, потому что все, что я слышал до того, как вы и еще некоторые члены Совета отправились в Екатеринбург с президентом, такие, ну, я бы сказал, сомнения, печальное ощущение, что, может быть, все это уже бессмысленно, ни к чему и так далее. Так вот, к чему и как?
Ну, я сама с таким ощущением ехала в Екатеринбург. Надо сказать, что декабрь, конечно, произвел тяжелое впечатление, наверное, на всех людей, думающих в нашей стране. И приговор Ходорковскому, и потом арест Немцовой и компании на Триумфальной. В общем, все это, конечно, не оставляло сомнений в том, что особо надеяться не на что. Но вот в Екатеринбурге у меня как-то возникло, может быть, в силу природного оптимизма, ощущение, что да, но тьма скучается перед рассветом, и предрассветные часы самые тяжелые. Я понимаю, что это очень наивно, и что я бесконечный идеалист, но вот, наверное, вот это вот я такая, я в папу своего. Ну вот, все равно как-то вот возникло некое ощущение, что не зря.
Тогда давайте по пунктам. Почему вдруг решили, что нужно отставить из названия слово «содействие» и оставить без содействия, а просто?
Ну, это как раз совершенно формальная штука, потому что очень длинное название, непроизносимое.
Угу. То есть уже привычнее Совет по правам человека.
Вот тем более, что все сокращают.
Да. Да, так удобнее.
Конечно.
А почему понадобилось расширять его, и что это за демонстративный жест, о котором даже Дмитрий Медведев сообщил, что я вот указ тут подпишу прямо
при
вас.
Это он сказал, что он копирует Бориса Николаевича Ельцина,
ну, который да, любил было 1 февраля,
такие жесты, да, и он только приехал с открытия памятника, вот, и вот так, значит, сыграл. Ну, это ничего не значит, опять же. Вот, расширение... Ну, почему нет? Тем более, что новый глава вроде как должен не только работать с теми, кого бы выбрала Элла Александровна Памфилова, но и кого-то нового, значит, туда ввести. Ну, и ввел. Вот это как раз все абсолютно такие несерьезные дела. Но, опять же, видеть там Арсения Борисовича Рогинского в составе Совета, ну, не просто приятно, но еще и абсолютно... Ну, как бы он все равно был членом этого Совета, даже вот... просто по сути своей, да, он все равно за права человека.
Что значит полномочия? Вот журналисты начали писать об этом, что изменились ли полномочия. По-моему, ничего в этом смысле
абсолютно
тоже не изменилось.
Ничего не изменилось.
Вообще... Но все-таки почему у вас какое-то другое настроение?
Ну, вот Совет – это такое тело, в котором ты, если... что-то сам делаешь, трепыхаешься, инициативу проявляешь, то вот что-то и происходит. А если ты ничего не делаешь, то ровно так ничего и не происходит. То есть у тебя не очень много полномочий, ты просто можешь там немножко громче кричать на какие-то темы. Ну и все. Собственно, некоторые члены так и ничего и не делают, как мне кажется. А некоторые, их большинство, в общем, в каких-то своих областях чего-то добиваются. Пускай это, конечно, достаточно не широкие проблемы, которые мы решаем, но, тем не менее, мне кажется, что это не безнадежно. А что касается хорошего ощущения, знаете, сложно сказать. Я даже думаю, что на это повлиял зал. Потому что вот, когда мы сидим в Кремле, в этом Екатерининском зале, где там потолок 12 метров или сколько,
ну, и вообще
всё-таки маленькие, да, какое-то все такое помпезное, такое все ну, ужасное. Вот, ну,
при царе, ну, человеке.
Да, человечек маленький, человечек ни на что не годный. Вот мы все там и сидим, такие вот малюсечки. А тут нормальный потолок, высокий, но нормальный, хорошее старинное здание библиотеки. Ну, я там с ума сходила от натопленности, но это другой вопрос. Потому как у нас, как говорил замечательный Петр Валь, русская традиция, натопить и закрыться. Вот это вот у нас за Уралом, это караул просто. Вот 26 градусов везде. Ну, неважно. Ну, в общем, вот это было ощущение. Ну, и Дмитрий Анатольевич, может, был какой-то более расслабленный.
Не в Кремле, опять же.
Ну, бог его знает. Вот какое-то ощущение было. И, надо сказать, не только у меня.
Ну, хорошо. Тогда вот такое коллективное, впервые, наверное, слаженное выступление по поводу Ходорковского. Оно было запланировано?
Нет. Мы все знали, что о Ходорковском сказать надо. И, конечно, Медведев знал, что обязательно мы про это будем говорить. Никто не сговаривался, но это было очевидно, потому что на то и совет по правам человека, чтобы на эту тему говорить. А другой вопрос, что посыл изначальный, который сделал Сергей Александрович Караганов, человек с репутацией консерватора, был абсолютно неожиданный для, я думаю, Медведева, поскольку, ну, там, от меня он мог этого ждать, от Алексеевой, там, еще от каких-то там большинства членов Совета, которые вот по этому классу проходят. А Караганов – это как бы другое, да, но Сергей сказал замечательную речь, замечательно о исторической памяти репрессированных в 30-е, 40-е, 50-е годы, в сталинское время, в советское время. И потом, в общем, в конце сказал, что, ну, а все это не имеет смысла обсуждать, если вы не поставите точку в деле Ходорковского. И сказал замечательную фразу: «Не можете оправдать – помилуйте». И поставил точку.
И вот в этот момент реакция президента?
Еще никакой ещё не было. Еще никак. Вообще президент, он так себя ведет. Он с таким непроницаемым лицом сидит, не кивает, ничего. Просто выслушивает всех и записывает. Что-то записывает, себе помечает. Потом, когда, значит, все мы там, ну или кому досталось слово, выговоримся, он начинает отвечать. Причем вот в Екатеринбурге он сказал, что, ну, на все, конечно, ваши посылы и вопросы я не отвечу, отмечу только важнейшие. Но ответил на все, до единого. Вот, и потом, значит, там еще какие-то слова, потом доклад Морщакова. Морщакова президенту друг и брат, потому что они юристы, они друга понимают, она сидит посредине, значит, зала напротив Медведева, прямо по алфавиту. И, ну, Тамара Георгиевна замечательно говорит.
Да.
Как говорили мои журналисты на семинарах, это единственный лектор, которого можно расшифровку публиковать, не читая.
Ну да,
потому что там нет ни одного вводного слова, ни одного слова паразита. Там все очень логично, стройно, четко. Вот такую речь и сказала Тамара Георгиевна.
Она, собственно, говорила тоже о судебной системе.
О судебной реформе. Да, которая не идет, которая там нехорошая, вся такая. Ну и в середине сказала, что вот и готовы мы создавать такое экспертное сообщество, как-то его организовывать, которые бы по резонансным делам, она назвала дело Ходорковского, дело Магнитского, готовили бы собственные какие-то заключения. И опять никакой реакции.
Тоже записал?
Ну, что-то записывает, мы же не видим, что он записывает. И там человек водит ручкой по бумажке. Потом там еще доклады, а потом в разделе «Разное», значит, слово предоставили мне, и я уже как в пьесе, когда в финале надо пускать слезу, я, значит, как потом сказал мне Арсений Борисович Рогинский, у нас, говорит, зэки, заключенные в ШИЗО, иногда устраивали подучу, убились, значит, мордой об решетку и кричали: «Начальник, дай покурить». Начальник стоял, смотрел на них, потом вынимал из кармана черёмухи баллончик и прыскал зэку в морду. Ты, говорит, вот ты так и билась об решетку, но президент не достал баллончик с черёмухой.
Но хоть взглянул.
Я вот этого не помню, потому что я
эмоционально
говорила, но я как раз говорила о том, что я понимаю, Дмитрий Анатольевич, что мы вас достали с Ходорковским, но мы не можем на эту тему не говорить. А и вы тут в Давосе всякого наговорили о том, что вы не можете вмешиваться, что власть верховная не должна, значит, власть судебную. Но это тот самый случай, когда нельзя позориться, когда надо, по крайней мере, разобраться в том, почему же все задают этот вопрос. Ну и вот такой вот страстный спич, плохо структурированный, я сказала. Но это было вот такое вот драматургически абсолютно верное построение, о котором мы не договаривались. То есть посыл Караганова, потом такой достаточно нудный, но понятный нашему адресату, там второе действие с участием Морщакова, и потом вот финал апофеоз со слезой. Ну, и вот потом, когда он отвечал на вопросы, он отреагировал.
И все-таки мы сейчас прервемся на объявление на Радио Свободы, но я хочу, чтобы вы потом ответили на вопрос. Он вот буквально, потому что интерпретация очень разная, что как будто бы он считает, что... То есть он согласился с тем, что это должно быть. Но, может быть, он согласился не по поводу Ходорковского, а вообще. Вот тут вот мнения экспертов и людей, которые это слышали, разошлись. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким быть московскому метрополитену после Дмитрия Гаева? Об этом говорят профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина и бывший депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. С Ириной Ясиной мы обсуждаем, собственно, как прошел минувшее выездное заседание Совета по правам человека. Происходит это нечасто, но когда происходит, то, в общем, такие волны некоторым образом расходятся, и люди обсуждают, что-нибудь меняется в лучшую сторону в смысле прав человека, или все-таки это такая вертикаль прав человека, которая не меняется. Так вот, по поводу того, как интерпретировать господина Медведева. Все-таки, может быть, вы выдаете желаемое за действительное, вы перетянули канат и считаете, что вот вы на себя взяли право сделать экспертизу, а на самом деле президент этого права особенно и не давал. Он сказал,
нет,
что...
Ну, Ань, да. Я просто помню разговор этот очень хорошо, и, собственно, ознакомиться с ним можно на сайте Kremlin.ru, да, там написано. Действительно абсолютно полная стенограмма. Я прочитала целиком и вот готова поклясться, что так оно все и было. Президент сказал, что никто из сидящих в этом зале, ни вы, ни я, полностью всех аспектов дела Ходорковского себе не представляете. Тут не было сказано резонансных дел, было сказано четко дело Ходорковского. Поэтому я бы был не против ознакомиться. Тут я уже цитирую недословно, с такой вот независимой экспертизой профессиональной, которая бы дала мне понять, вот что есть, так сказать, то есть ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения. Вот так было сказано.
Ну, вам не кажется, что это лукавство? Это может... Да, все же понимают, что... И вот это опять вы играете в игру, которая на самом деле проигрышна, потому что он в нее тоже будет играть для соблюдения лица, но это ничего не изменит.
Нет, Ань, а вы уверены в том, что вы говорите на 100%?
Нет.
Вот и я не уверена. То есть я все время себе говорю, Но если есть хотя бы минимальная надежда, надо долбиться, стучаться и пытаться дальнейшее, вот как можно более тщательно раскачивать эту лодку. Вдруг получится. Понимаете, я не могу не делать там, где я могу сделать. То есть, может быть, он врал. Ну, прости, Господи, нельзя так про президента говорить. Но, может быть, он лукавил. Не знаю. А вдруг нет? Понимаете, у меня же нет уверенности в этом.
Ну, так же, как вот и у вас. Нет. Ну, вот сегодняшнее... я почему? Потому что вот сегодняшнее в президентском совете задумывались о фамилии Ходорковского, и это сегодняшнее сообщение. Мог бы рассмотреть совет вопрос о подаче прошения о помиловании экс-главы Ходорковского, если третьи лица имеют право сделать это, заявил в понедельник журналистам глава организации Михаил Федотов. Я не знаю процедуру помилования, если она допускает возможность, когда не участники процесса заявляют ходатайство о помиловании, это может быть рассмотрено советом, сказал глава совета. Это очень интересно, что юрист не знает. Думаю, что юрист знает, и, по-моему, даже мы, журналисты, уже не один раз обсуждали, что президент, в принципе, может помиловать без всякого
прошения. Без всяких просьб, да.
Да. Ну, так вот, это вот все опять...
Знаете, ну, точка зрения Михаила Александровича Федотова в данном случае не есть точка зрения президента, согласитесь. И, ну, сказал... Вот он, вот, будучи главой совета, сегодня решил сказать так. Все. Но у меня, я не с Федотовым в данном случае обсуждала эту тему. Я обсуждала ее с президентом. И мне было важно услышать его точку зрения. Я услышала нечто, что может быть лукавством, но тем не менее дает мне надежду. Я как человек, изначально уверенный в том, что Ходорковский невиновен, по крайней мере, если он и не святой, то виновен он не в том, в чем его обвиняют, а вина его не доказана никоим образом. То есть в тюрьме он не должен сидеть. Никогда. У меня остается надежда, понимаете? Мне не сказал президент в лоб. Вот вы знаете, и вообще все, что вы говорите, сущая ерунда. Я хорошо знаком с этим делом. Суд абсолютно прав. Президент этого не сказал. Все, значит, у меня есть некая брешь, в которую я хочу вставить свои вот эти свободолюбивые мысли. Имею право.
Безусловно. Хорошо. Вот по поводу Ходорковского ясно. Это вас немножечко как-то вдохновило, как и, видимо, ваших коллег. И так это вот сработало. А что еще было на совете, что дает вам ощущение думать, что вот это все-таки не челобитное в Кремле?
Ну, понимаете как, были какие-то... достаточно очевидные вещи. Вот Людмила Михайловна Алексеева говорила о том, что за лжесвидетельствование у нас совершенно разные наказания для гражданских лиц и для милиционеров. То есть милиционер, лжесвидетельствуя, отделывается административным взысканием. И президент, вот, ну, как бы я это вижу, да, он говорит, да, ну, так нельзя. То есть, опять же, может быть, он лукавит, но он заявляет четкую позицию. Понимаете, у меня нет желания априори заподозривать президента страны в том, что он лукавит. Ну, нет. Если, так сказать, время покажет, я скажу, ну, вот в очередной раз я обольстилась. Но на тот момент я все-таки ему верю. Понимаете, он все-таки, ну, как бы в пристойном обществе это говорит во всеуслышание. Во всеуслышание. Дальше. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, он приехал на совет из какого-то детского центра, организованного родителями детей и здоровых, и инвалидов совместно, который там, значит, губернатор дал прекрасное помещение, и все у них замечательно. Я говорю, у нас в Москве тоже много, очень много активных и таких дееспособных родителей, которые хотят своих детишек, особенно детишек-инвалидов, учить и всяко-разно социализировать. Но просто все годы правления Лужкова просить о помещении для таких НКО было, ну, просто безумием, потому что все равно ничего не давали. Вот надеемся, что при мэре Собянине все будет по-другому. Медведев в ответ говорит «да», потому что при Лужкове, вы понимаете, все было только на коммерческих началах. Но такие НКО должны иметь особый режим, и надо такое обязательно делать. И, конечно, Собянин будет это делать. Но почему я должна ему не верить? Опять же, я надеюсь, я приехала, позвонила своей подруге Свете Штарковой, у которой ребенок инвалид, и она очень активная мама, и сказала: Света, немедленно пишите Собянину. Это НКО, которое называется «Дорога в мир», которое бесконечно выгоняют отовсюду, при том, что это единственная организация, которая помогает в хоть каком-то обучении, ну, в обучении таких самообслуживанию детишек тяжелых инвалидов. Понимаете, чтобы хотя бы можно было там с этим ребенком приехать туда на день и маме сходить куда-то, ребенок там останется. Ну, в общем, не все же родители имеют возможность там сиделку к такому ребенку принимать. Mm-hmm. Точнее, никто не имеет такой возможности. Вот, ну почему президент, сказавший «да», должен быть мной заподозрен в том, что он лукавит? Много было. Там Ганушкина говорила по поводу того, что в Чечне сносят бараки, в которых живут переселенцы, и покровительствует этому лично Рамзан Кадыров. Там,
Алёша, там детей
да, да, да. Алёша, Алексей Симонов говорил о том, что ему непонятно отсутствие позиции России по событиям в Белоруссии. И президент достаточно адекватно, с моей точки зрения адекватно. То есть я бы сказала, я бы отреагировала так же или похоже. То есть мне не показалось ни в одном его комментарии, что он, ну, такой, ну, вот Путин. Вот этого не было. Понимаете, вот Путин отвечал по-другому бы. И будь ему заданы такие вопросы.
А нет, вы уже не застали, вы ведь не были.
Нет,
да?
Я только в Медведевском
только
совете.
Уже в Медведевском да. совете. Вы не можете сравнивать. Там у нас только Алексеев, наверное.
Нет, Аузан,
да,
конечно.
Да, они могут сравнивать. Ну, хорошо. И все-таки процедура какова? Вот по вашему предыдущему опыту, когда вот эти слова сказаны, вы обозначили проблемы, он на них как-то отреагировал. Где-нибудь вот в какой временном отрезке видно, что что-то меняется?
Ань, значит, пока очень печальный был опыт. Действительно печальный. И при Элле Александре Панфиловой мы многожды добивались того, чтобы на одной из встреч с президентом мы занялись бы, так скажем, подведением итогов, рассмотрением того, что он уже напоручал по следам наших выступлений, а и как оно реализовано. Но почему-то этого не происходило. И этот вопрос он поднял. Он сказал, что одну из следующих встреч мы посвятим именно инвентаризации.
Что в результате...
Да. Вот это важнейшая вещь. Это даже вселяет большую надежду, чем любые другие слова.
Это, наверное, очень хорошо, но мне просто любопытно. А вот поскольку всегда при этих встречах наши главные идеологи присутствуют, Сурков, наверное, там люди из администрации президента, они как-то тоже на карандаш берут или нет?
Ну,
они...
Сурков записывался, сидел, да.
Записывал. Просто я знаю, что, например, новых членов Совета тоже все равно, так сказать, через горнило администрации президента
проводят. Не, ну это понятное дело. Ну, чушь тут все скрывать, да?
Ирина Ясина, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Михаил Соколов после 22 часов проведет программу «Время политики». Партия Народной Свободы взялась за Москву и другие.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Правительство Египта объявило о 15-процентном повышении заработных плат и пенсий. При этом власти хотят, чтобы Хосни Мубарак оставался президентом и контролировал все возможные реформы. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, уже две недели требующих немедленной отставки президента Мубарака. Взрыв на газопроводе на севере Египта в субботу был диверсией. По данным следствия, бомбу с дистанционным управлением заложили четверо вооруженных людей в масках. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов оштрафован на 2000 рублей за организацию несогласованного массового мероприятия. Решение принял Мировой суд Тверского района Москвы, сообщает Интерфакс. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Ранее закон был одобрен обеими палатами российского парламента. Глава МИД России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на Курильские острова. Так Лавров прокомментировал высказывание премьер-министра Японии Наото Кано, который назвал поездку президента Дмитрия Медведева на остров Кунашир в ноябре прошлого года непозволительной грубостью. В Москве сегодня простились с народной артисткой СССР Татьяной Шмыгой. Тысячи поклонников актрисы пришли на гражданскую панихиду в театр «Московская оперетта», где Шмыга проработала почти 60 лет. В городе Балаково Саратовской области ликвидированы две организованные преступные группы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», задержаны их лидеры и активные участники. На счету преступников, по мнению следствия, убийства, разбои и другие тяжкие преступления. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о обновленном Совете по правам человека и с точки зрения названия, и некоторого количества там новых членов. Туда попали и люди молодые, Ваня Засурский, например, от Ассоциации интернет-издателей, Даниил Дондурей, главный редактор искусства кино, профессор вышки Леонид Поляков, публицист Радзиховский, кто-то, по-моему, из 2015, забыл.
Сергей Воробьев.
Воробьев, да.
Более того, он стал заместителем Федотова.
Да, вот заместитель Федотова. Это вот новые члены Совета по правам человека, состав которого расширили и изменили его название, сократив, сделав более удобно произносимым. Ирина Ясина сегодня со мной в студии. Мы говорим о том, вот как это совещание в Екатеринбурге прошло и чем закончилось, и когда и каких результатов ждать. И это один из самых сложных, конечно, вопросов, хотя президент Медведев пообещал, что ревизию все-таки того, что он напоручал, в ближайшее время произведет. Вы можете присоединяться к нашему разговору, потому что мы еще не, в общем, не выяснили такой концептуальный вопрос, и какова же польза для гражданского общества от этого самого совета. Присоединяйтесь к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот большинство, не большинство, а некоторая часть сообщений с пейджера связаны, собственно, с тем, что было в подтексте многих моих вопросов в первой части. Ну, не верят люди в то, что вообще... То есть, понятно, может быть, президент и с прекрасными намерениями, но все это либо дорога в ад, либо никакого результата. Вот вы как-то можете попробовать, ну, развеять, хотя недоверие, оно повсеместно, но тем не менее?
Не могу, потому что я сама не особо верю. Я очень хочу поверить. Понимаете, я все буду делать для того, чтобы вот эту вот малейшую возможность использовать, что-то сделать, там что-то развернуть, подвинуть. Но, конечно, опыт последних 10 лет, он говорит о том, что верить не надо. Что все наши... Вот мы все верили в то, что приговор Ходорковскому будет более или менее сносный, да, и все говорили, ну как же, ну вот дадут ему там типа 8 лет. То есть, по сути, он отсидит столько, сколько и должен был по первому сроку. Но когда мы услышали 13,5, у нас, конечно, руки опустились. И во что можно было верить? И как после этого можно идти вроде бы к президенту и о чем, опять о чем-то с ним говорить? Он же понимает, что это в его стране происходит. Но... Понимаете, сложная вещь. Людмила Михайловна Алексеева все время меня успокаивает таким образом. Она мне говорит: Ирочка, мы правозащитники, мы не политики. Мы должны договариваться с властью, мы должны пытаться давить на власть, воздействовать на власть. Бороться – это политическая задача. Да? Мы должны спасать, мы должны помогать, мы должны подставлять плечо. Это другая задача. Я... В силу более молодых лет с ней, конечно, спорила раньше. Сейчас, повзрослев и поумнев, как мне кажется, я как-то стала больше к ней прислушиваться. Ну, понимаете, лозунг «полюбить-то королеву, проиграть-то к миллиону», он всегда с нами. То есть стукнуть кулаком по столу, сказать «а ну вас всех», мы всегда успеем.
А, ну, понимаете, может быть, в словах Алексеева, безусловно, истина, потому что политический контекст не объединяет, это правда, объединяет то, что, ну, людей делает людьми, это правда. Но вот тогда, скажите, пожалуйста, Ходорковский, это, помимо всего прочего, все-таки политический контекст. Если мы возьмем повестку дня, то вот есть условные две партии. Повестку дня официозную мы видим, ну, там, например, на государственных каналах, тандем поехал туда-сюда, значит, встретился здесь, вот еще есть немножко Сочи и там будущий чемпионат мира. Это одна повестка дня, которая далека от того, чем живет страна. Есть вторая повестка дня, которую отчасти озвучиваем мы все на вот соответствующих радиостанциях и либеральных газетах, где много стратегии 31, которая не попадает в первую повестку дня, и где много Ходорковского, и где много разговоров о либеральной ценности. Это конфронтационные повестки дня. А конструктивности и в пересечении этих повесток дня почти нет. И мы, например, очень мало все равно все вместе говорим о безобразии в этой, с реформой вот, образования и вот этими предметами, которые пытаются вводить сейчас. Ну, слава богу, там остановили тот же премьер. Или о безобразии налоговой реформы, которая 1 января наступила, и про нее толком никто не понимает. И вот этого консенсуса не появляется. И такое ощущение, что консенсус не всегда даже в Совете по правам человека, потому что вот либо точечные истории, либо политические истории. Если что-то, что точно бы объединяло вокруг вас людей, которые бы сказали, да, я верю, они добьются.
Это сложный вопрос, я не могу на него ответить. Правда, я не знаю, понимаете как, добиться освобождения Михаила Ходорковского, я думаю, политическими методами возможно, правозащитными методами невозможно. Но мы все равно должны это делать, вот этими правозащитными методами. Кто знает, какая капля окажется последней? Я не знаю, и вы не знаете. Понимаете, ну, в Совете нет человека, ну, может, кроме Пушкова, я просто с ним не говорила на эту тему, который бы считал, что Ходорковского правильно держат в тюрьме. Ну, нету. Наверное, президент это чувствует. Наверное, он понимает, что все ссылки на большинство, они от лукавого, потому что большинство не делает прорывов. Вот та самая модернизация, которую вроде Медведев так хочет, она не от большинства, извините, зависит. Она зависит от думающего и созидающего меньшинства, от тех самых предпринимателей. А они все считают, что Ходорковского посадили как минимум зря. Как от студентов, от профессоров, от учителей, лучших из них и так далее. То есть от людей, которые мыслят. А поэтому их нельзя в стадо загнать. Понимаете, вот они будут делать другую страну, если им будет это... Они будут допущены.
Но именно они, Ир, вот я... Вот это часто очень многие они, тех, которых вы перечислили, и те, кто звонят, и те, кто на пейджер пишет, они не верят. Вы с этим ничего сделать не можете, конечно, потому что это как-то в воздухе, видимо, разлито. Но вот как все-таки объяснить нации, что если не поверишь в себя и не будешь делать в эту теорию маленьких дел, наверное, никак иначе невозможно. Аня, или это надо пережить?
Это надо пережить. Социологи умные посчитали, что у нас запредельный уровень недоверия к президенту, к премьер-министру, к самим себе, к соседям по подъезду. Вообще разлито недоверие в обществе. По-моему, цифру называли 88% населения не доверяет там,
ну, да,
другим
там,
людям.
Там колеблется.
Выше в Европе 92% было только в Германии после Второй мировой войны. Представляете, что пережила нация для того, чтобы не верить никому. Ну, слушайте, они же это преодолели. Ну и опять же, исторический оптимизм говорит мне, что ну, если мы будем как-то работать над этим, то, наверное, у нас тоже это получится. А если не будем, ну тогда нас и не жалко.
Давайте послушаем. Александр из Москвы, вы в эфире.
Добрый вечер,
да. Да, добрый вечер.
Так вот, может быть, да, я хотел бы, конечно, сказать, конечно, грустно было слушать первую половину передачи, и единственное такое значащее слово было у Ирины — печально все это. Вот, и поэтому, может быть, начать с того, что мы перестанем обманывать самих себя и окружающих, и не будем пытаться в этой театральной постановке играть короля, так сказать, президента, который сидит там, человек, который надувает щеки, который, вообще говоря, зиц-председатель фунт, вокруг него люди, которые знают, что никакого влияния на того же самого Кадырова, на всех этих самых бюрократов, которые вокруг него, он совершенно не имеет, он ничего не может сделать. Но вот эта игра продолжается, продолжается обман самих себя. Мы теряем время. Может быть, начнем с того, что мы в конце концов скажем, что такое, и что король-то этот самый президент голый. И что мы в конце концов сидим, уже находимся непонятно где и в чем, и что держат нас только цены на нефть, только нефтедоллары.
Ясно, Александр. В общем,
ну, хорошо, я отчасти этот пессимизм разделяю. И даже вам сказала, что по дороге в Екатеринбург я ровно так и думала. Но вот вы говорите, мы теряем время. А мы теряем время для чего? То есть что, если не терять время? Вот что, вы выведете на Красную площадь, как на площадь Тахрир, там в Каире, 4 миллиона человек завтра? Не выведете. Что мы должны сделать, чтобы, по вашему мнению, мы не теряли время? Ну хорошо, вот я сейчас скажу, король голый. Что изменится? Ничего не изменится. Понимаете, политика – это искусство возможного. Я не политик. Я это слышала и читала в книжках. Поэтому я все равно буду делать, что мне доводится делать. Я буду использовать каждую возможность. Такая теория малых дел, никуда не денешься. Если у меня будет возможность делать больше, я сделаю больше. Но на сегодняшний день такой возможности у меня нет, так же, как и у вас. Поэтому я уверена, Александр, что вы не ответите мне на вопрос, а что вместо вот этого? Что вот мы не обманываем себя, хорошо, мы считаем, что Путин руководит страной. Да, я так считаю, так же, как и вы. И что?
Дайте возможность, я отвечу вам.
Давайте.
Так вот, Навальный, что он делает? Простая акция. Он за полтора дня собрал 1,5 миллиона рублей на борьбу с коррупцией, которую он просто-напросто делает в интернете.
Да, это сайт распил.ру.
Да, да, совершенно верно. Это, значит, надо потребовать, по крайней мере, четко, что те бюрократы, наворовавшиеся в сласть, их просто снимают. Они куда-то уезжают с этими нагруженными пароходами за рубеж.
Александр, но вы же...
открывать уголовные дела.
Послушайте, вы же видите в распиле, да? Вот Алексей вчера написал, что он обратился по поводу тендера в связи с электронными дневниками, которые там в Перми и в Ульяновске. Он даже нашел блогеров, губернаторов, к ним обратился, сказал: товарищи дорогие, давайте вы посмотрите, что там с вашими тендерами и так далее. И, собственно, для чего деньги-то собираются? Для того, чтобы теперь, после того, как будут квалифицированные оценки даны тому, что выкладывается на этом сайте по поводу госзакупок и прочих историй, чтобы появились 5-6 нормальных юристов, которые за эти деньги пойдут как раз в суды, в налоговые, будут писать иски от вашего имени, от имени налогоплательщиков. Да, это реальное дело, но я вас вот уверяю, что Навальный молодец, конечно, и действительно взбадривает публику, но когда мы с ним в Вашингтоне осенью разговаривали, он так сказал: я, говорит, знаете, как-то не собирался быть вот один, вот один, потому что на самом деле в Америке такие таких Навальных много. Вы думаете, что только у нас власть пытается скрывать по поводу госзакупок или там не рассказывать, сколько она тратит на там какой-нибудь сенатор на что-нибудь? Хватает и в других странах этого добра. И там куча проектов, которые называются «Открытый конгресс», где вот так же вот выкладывают людей или там монтируют цитаты из депутатов и конгрессменов, чтобы они могли, за ним могли следить, что они говорят.
И если там этого конгрессмена подловят на чем-то, его в следующий раз не выберут.
Не выберут.
А у нас, дорогой Александр, на сегодняшний день выберут все равно.
Вот именно.
Вот видели вчера губернатора Ткачева у Познера?
У Познера, да.
Ага. Отличный парень.
И поэтому Навальный-то сожалел только об одном, что он, в общем, одинок. И вы вот тоже сейчас говорите, а где эти Навальные во всех регионах, которые бы конкурировали за право проводить нормальные тендеры и разбираться с этой самой местной властью, и чтобы регионы боролись за то, чтобы они были честными и вот демонстрировали, как у нас все замечательно, а не только что губернаторы-блогеры. Вот ведь в чем дело. И мы опять возвращаемся к тому, дело не в том, чтобы выходить на площадь или не разговаривать с президентом Медведевым.
Не Навальный один. С президентом, так называемым Медведевым, потому что он не президент. И, да, во-вторых, не потому что, а потому что это называется гражданское повиновение фальшивой власти. Нужно именно работать всеми гражданами именно вот в регионах. И именно там эти будут люди находиться, их будет мало.
Но ну и хорошо, значит, вы нам не противоречите. Давайте, чтобы люди работали в регионах.
Да, я надеюсь, что вы будете работать.
А вот тут, правда, Дима из Торонто пишет упорно. Здравствуйте, Ан, о чем, собственно, разговор? И вот вопрос ясный. Не стыдно ли ей участвовать в этом цирке? Ну вот упорно считают, что всё-таки это цирк.
Вот абсолютно не стыдно, потому что я не считаю, что это цирк. Это деяние с очень малым КПД. Недопустимо мало. Но, тем не менее, какой-то вот есть какой-то КПД. Просто оно пока стремится к нулю, но не равняется ему, понимаете? И надо, значит, работать чуть-чуть лучше, как при коммунизме говорили. Но что сделать? Тем не менее, надо делать. Понимаете, пока есть возможность, надо делать.
Сергей, Тульская область, а нет, Туголесский бор, поселок, да, Московская область. Мы вас слушаем, здравствуйте.
Аня, здравствуйте. Во-первых, да. Аня, вам надо было еще одну оптимистку пригласить, Ольгу Бергольц, которая Сталину из тюрьмы письма писала, для сравнения итогов, так сказать. Вот. Второе.
Ну, ладно уж, Бергольц, между прочим, блокаду-то вытащила она со своим и оптимизмом, и внутренним ощущением, несмотря на все трагедии, да?
Аня, одно другому не мешает. Это вот к вопросу об оптимизме. Это разные вопросы немножечко. Второе, что делать? Уже лет 8, наверное, в разных местах это пытался делать. И третье, скажу сейчас по поводу, что делать, точно скажу. И по поводу одиночества с Навальным совершенно согласен. За время своих всяких инициативных групп я убедился, что активных людей в России 1 к 1000 примерно. Вот есть 5000 пострадавших, 5000 инициативная группа. И действует в абсолютном одиночестве, остальные спрашивают, ну как там дела у нас. А что делать? Это выйти из власти, оголить ее, оставить ее совершенно в том виде, в каком она есть, своим присутствием не приукрашать, чтобы это было хорошо видно, на что это похоже, и заниматься созданием инфраструктуры. Со студентами работать, с военными работать, с бизнесом работать, теневое правительство создавать. А участвовать внутри системы, делая вид, что ты не гнилой экран, а нормальный, бесполезное занятие. Эта система не жизнеспособна, она сдохнет. Значит, действовать надо внесистемно. Надо создавать новую систему или почву для создания новой системы заранее, чтобы когда рухнет это, кому было подхватывать.
Ну, только могу согласиться, потому работаю со студентами и журналистами с 2001 года. Ежемесячно, ежедневно, еже.
Владимир, Ростовская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, ведущий и ваши гости. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли идти речь о правах человека, о гражданском обществе в России, в стране, где 1/3 населения фактически живет впроголодь, в стране, занимающей 1/6 часть суши, богатейшую недрами? Как вот вы считаете, Ирина?
Слушайте, а вы впроголодь живете?
Алло?
Вы впроголодь живете?
Я считаю, что
нет, вы ответьте на вопрос.
Вы сам?
Вы впроголодь живете?
Ну, можно сказать, да.
А что сегодня кушали?
А?
Кушали что?
Сегодня капусту и два раза чай.
В Ростовской области?
Да, в Ростовской области.
Ирина,
я прошу прощения. Я ответил на вопрос и еще хочу добавить в качестве ремарки. Россия состоит не только из Питера и Москвы в пределах Садового кольца, но из огромной территории, на которой живет люди, еще раз говорю, люди от пионеров до пенсионеров.
Владимир, хорошо, я поняла. Да. Владимир, а вы на выборы ходите, ваши муниципальные хотя бы?
Я 12 лет не хожу.
Вот молодец, поэтому мы так и живем. С чем вас и поздравляю.
Да. А вы знаете, что...
А это, ну так, ведь вот не ходим.
Вы на вопросик-то можете ответить или нет?
А что на вопросик? Вам ответили?
На вопрос. Можно ли говорить о правах человека?
Нельзя. Там, где люди не ходят на выборы.
Вы же не хотите даже выполнить свои обязанности, своего права. Хотя бы на муниципальном уровне.
Именно
в Ростовской области, где вот все то, что мы там в последние месяцы наслушались, кто там, от Цапков до вот Ткачёвых, которых видели только что у Познера. Николай, город Зерноград. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, свободы и слушатели. Стрижов Николай Дмитриевич. У меня вопрос, чтобы вы в эфире сказали адрес Московской хельсинкской группы, где Алексеева Людмила Михайловна, и ваш адрес. Вот, я писал, значит, без адреса, письмо вернулось.
Ну, хорошо, сейчас я скажу. Наш адрес Тарапиминовский, да, переулок 18, а адрес хельсинской группы, конечно, не вспомню. Если у вас вдруг нет интернета, то я думаю, что вам могут просто помочь, потому что и найти, набрать адрес хельсинской группы, а если вы напишите нам или позвоните нам, то мы вам скажем точный адрес.
Просто, конечно. Конечно, мы на память его не помним.
И еще хочу сказать. Слышно, да?
Да.
Вот по BBC Станислав Сокол не стесняется свою фамилию говорить. Я как-то год назад говорил, что вот мы же звоним там, возмущаемся. А чем мы боимся свою фамилию сказать? Живое, я все, говорю фамилию, и адрес свой говорю, ну, ради бога. Вот пока мы будем бояться, ничего не будет сдвигаться, не надо бояться.
Абсолютно правы. Это вы правы, действительно, а чего бояться? И фамилию не надо бояться произносить, а, собственно, что
вот
произойдет
она, Качкаева, от того,
что,
вот она,
что мы фамилию свою называем в эфире?
Ну, пока все, спасибо, пускай другие позвонят еще.
Да, давайте, пусть будут звонить. Спасибо и вам, Николай. Роза пишет... Всех вас в Совете можно считать царедворцами. Зачем вы ловите движение бровей владыки? Ведь известно, что вопрос о Ходорковском о 31-м числе, это триумфально, все равно не решат вопросы демократии в России. Главное, за что вы должны бороться? За политическую конкуренцию, за свободные выборы. А вас там всех держат, потому что знают, что вы этих вопросов не поднимете.
Надо сказать, поднимаем. Каждый раз. Вот если вы думаете, что мы там только сидим и ничем другим не занимаемся, как вот там раз в год или раз в полгода поприсутствовать, каждый из членов Совета вообще-то известен совершенно не потому, что он член Совета, а потому, что он что-то такое вот себе по правам человека и прочему образованию и просвещению делает. Вот вы же знаете, что Людмила Михайловна Алексеева, которую тут не раз упоминали, она не только... член Совета при президенте. Она еще и ходит на митинги, организовывает их, она еще и председатель Московской хельсинкской группы, она еще и кучу всего. А Арсений Борисович Рогинский вообще-то возглавляет мемориал. А я провожу семинары для студентов и журналистов со всей России уже 10 лет как. А еще там Аузан делает это, а Сорокина делает другое. Понимаете, это все от лукавого, то, что вы говорите. Нас туда выбрали. Хорошо это или плохо, нравится это или не нравится, не потому, что мы царедворцы, А потому что Элла Памфилова выбирала тех, кто реально действует на поляне гражданского общества.
А теперь к ним добавились, видимо, те, кто, кого рекомендовал Федотов.
Да. Совершенно верно. Ему захотелось своих каких-то ставленников, людей.
Хорошо, давайте чуть-чуть сменим тему, потому что вы были в Екатеринбурге, хоть и недолго, вы видели город, вы встречались со своими коллегами-журналистами из клуба региональной журналистики. И вот как там атмосфера, настроение и чувство страны, что называется?
Вы знаете, Екатеринбург, ну как... Город такой совершенно, ну, я бы не сказала, что красивый, но ребята из Екатеринбурга его все очень любят, и говорят, что жить в нем удобно, и жить в нем замечательно, и никто никуда не хочет уезжать, и никаких разговоров о том, что там в Москву или куда-нибудь, за границу, правда, уезжают. Я вот говорила с замечательным человеком Леонидом Волковым, который, кстати, депутат муниципального собрания. Именно это важно. Понимаете, вот он пошел в мелкую. Власть победил Единую Россию на выборах просто потому, что не ленился, а своими ногами обошел все дворы и проводил там митинги, где живут его избиратели. Он победил,
набравший... А он, какой, он от чего? От чего? От какой партии?
Свободный. Свободный. Сам по себе.
Сам по себе.
Сам по себе победил, потому набрав 16% голосов. Потому что другие набрали еще меньше. Понимаете, Единая Россия на всем своем ресурсе набрала еще меньше. Вот как надо действовать. Понимаете, вы же не просто не ходите на выборы. Вы вообще не замечаете эти муниципальные выборы. А он там делает очень много чего нужного людям, начиная с незаконных парковок и заканчивая доступной средой для инвалидов. Очень много чего делает. Вот с ним побеседовав, уже просто как замечательные совершенно мысли рождаются. Потом была такая у меня замечательная встреча с Леной Леонтьевой, которая, значит, женщина-инвалид-колясочник после травмы в 27 лет. Она чемпионка мира по спортивному ориентированию паралимпийскому. Вот. Она создала организацию «Свободное движение», без визы которой в Екатеринбурге не принимается ни один объект общественного пользования. Вообще, вот, то есть строго.
И с этим власти согласились.
Тоже согласилась, они очень сотрудничают. И вот она мне говорит: а, ты будешь жить там, это хорошо, я принимала участие в приемке, там все нормально. Ну, действительно, все нормально. Ну, мои журналисты, это немножко более грустная тема, потому что все-таки СМИ есть СМИ, губернаторские, борются с усмерскими и так далее. Ну, ничего интересного.
Но в целом ощущение, что позитив. Люди живут, работают, пытаются.
И кто это пытается, тот живет.
Ирина Ясина, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы». В студии Андрей Шарый. Несколько тем. Россия и Япония вновь вступили в полемику о Курильских островах. Уволен начальник московского метрополитена и ситуация в Египте.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Письмо 50. Не все передумали, как Волочкова и Буйнов.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о стоимости демократических идеалов.
В блогах свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Скучно без Вентилова.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».